Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Нужные книги». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с любителем и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Тимофей, вот для меня лично, как для журналисты, каждая встреча с вами – это, конечно, такой маленький праздник. Мы всегда говорим очень широко, шире, чем обычно обозначенная тема. Поэтому и сегодня, хоть наша беседа проходит в рамках рубрики «Нужные книги», но я думаю, что разговор, как всегда, сложится шире. Время у нас тревожное, продолжается СВО, так называемое, вообще боевые действия. Гибнут люди, напряжение у всех сейчас у нас, оно не спадает, очень многие люди переживают, молимся мы, верующие люди. И хочется такого на фоне тревожных постоянных известий, сообщений, новостей, часто искусственных даже, хочется какого-то позитива, поэтому мы потом будем говорить о книгах в русле вот этого самого позитива. Но все-таки вначале мне бы хотелось, чтобы мы с вами вместе поделились своими размышлениями с радиослушателями, еще раз о таком явлении, как пропаганда, и о таком явлении, как фейки, особенно сейчас, в такое время достижения такого уровня технических возможностей, о фейках и о том, какую можно иметь внутреннюю защиту, как можно отличать, научиться отстраняться. Ну, верующим людям понятно, там, это в первую очередь молитва и сосредоточенность на духовной жизни, но все-таки мы люди социальные, живем в обществе, это все отражается на нашей жизни. Поэтому вот давайте начнем с этого, с пропаганды и с борьбы с внутренней защитой от фейков.
Ну, что можно сказать? Нужно понимать, что, во-первых, мы сегодня, как уже, по-моему, мы раньше говорили, живем в открытом информационном обществе. В советское время было наоборот, мы жили в закрытой такой информационной среде, где очень трудно было получить какую-либо информацию. И сейчас обратная ситуация. Мы живем в открытом информационном обществе. Еще раз скажу, что это и не хорошо, и не плохо. Это просто так, потому что вот это так. В данный момент мы живем в открытом информационном обществе.
В избытке информации, скажем так.
Да, если в советское время выдавалась только вот определенная информация в СМИ, то сейчас информации много и самые разные, и нам нужно просто уметь в этом потоке ориентироваться и понимать, конечно, что огромное количество информации запускается именно для того, чтобы на нас воздействовать. И СМИ, в общем-то, работают не столько для того, чтобы доносить до нас правду о каких-либо событиях, а зачастую для того, чтобы влиять на нас, формировать нашу точку зрения, именно направлять в какую-либо сторону. И нужно это понимать.
Поэтому мы будем говорить об информационной гигиене. И когда мы сейчас говорим о СМИ, мы же говорим не конкретно, скажем, о даже только нашем телевидении, а как раз говорим о интернет-пространстве, об этом целом мире, об этой паутине мировой, как известно. И здесь очень важно понимать, чего от нас хотят, как пытаются и кто пытается формировать и воздействовать на наше мировоззрение, на наши эмоции, на наши чувства. То, что сейчас вот некоторые аналитики называют современными когнитивными войнами. Термин этот взят, как известно, вот из документов НАТО, поэтому это не какая-то абстракция, а это конкретно направленное на нас оружие.
Ну, скажем честно, что против нас сейчас, в существующих реалиях, по сути, ведется информационная война. И ведется она очень хитро и изощренно. И если даже некоторое время назад, ну, скажем, лет 20 назад, основным рупором еще оставалось телевидение. Телевидение – это все-таки ограниченное достаточно количество телеканалов, и более-менее можно хотя бы понимать, кому что принадлежит и кто же какие смыслы может транслировать. Сейчас же из телевидения люди берут информацию все меньше, все больше берут ее именно из интернета, соответственно, из социальных сетей, там, из блогов, из Телеграма и других там, подобных ресурсов. Там YouTube, Рутюб и так далее.
Мало того, мы все привязаны, очень большинство людей уже сейчас, особенно городских жителей, к гаджетам, и уже вот эта связь с интернетом через собственный мобильный телефон, она еще больше привязывает людей. И в этом смысле еще большая зависимость и большая подверженность воздействию. Не надо там открывать компьютер, искать что-то. Человек вошел в свой телефон, вот это видно очень в общественном транспорте.
И уже в ленте даже своих подписок в социальных сетях он уже поглощает огромное количество информации. При этом зачастую подписываемся на какой-то контент. Ну, иногда мы подписываемся на тех, кого знаем. Есть, допустим, какой-нибудь там известный там, общественный деятель, известный там, допустим, военный корреспондент какой-то, еще кто-то. И то нужно проверять. Для многих известных людей часто составляют фейковые, то есть лживые страницы, где выкладывают часть каких-то его материалов, а разбавляют это какими-то другими материалами, которые несут зачастую совершенно другой смысл.
То есть, как обычно, там какой-то процент правды большой достаточно, и небольшой, но очень ударный процент лжи, и это работает. Но я еще хотела одну важную вещь отметить. То, что в свое время сказал отец Дмитрий, протоиерей Дмитрий Смирнов, наш дорогой батюшка, точнее не скажешь. Он говорил о том, что при таком избытке информации человек не создан так, чтобы он своим сердцем переживал сразу такое огромное количество событий во всем мире. Иначе происходит не то чтобы даже привыкание, а черствение. Человек просто не может все это переварить и остаться нормальным. Поэтому идет защита, это я уже своими словами добавляю, получается, что уже человек становится во многом равнодушным, потому что такой избыток негатива, скорбей, бед, смертей – это как кино получается. Что раньше смотрели сериалы, что сейчас вот в «Известиях», вот в разных, в интернете стирается вот эта чувствительная грань. Или наоборот, вот в «Когнитивных войнах» чересчур, особенно и пожилые люди, да не только пожилые, нормальные люди, живые, подключаясь эмоционально, могут износиться так, что уже надо будет обращаться к врачам.
Да, безусловно. И нужно понимать, что, конечно, технологии против нас применяются разные. Где-то нас нужно перегрузить информацией, чтобы нам это просто надоело это слушать, и мы перестали на это реагировать, а где-то, наоборот, вбросить что-нибудь вот остренькое такое.
Крючочек.
Да, чтобы вызвать какую-то вот острую реакцию, особенно на какую-то такую очень яркую, может быть, эмоционально напрягающую нас информацию, на которую мы часто можем среагировать неадекватно. И, в общем-то, цели они ставят вполне конкретные. Ну и цель, в общем-то, состоит в том, чтобы вызвать определенные реакции. И зачастую, причем эта реакция не обязательно должна выражаться в том, что мы куда-то там все побежим, начнем какие-то массовые выступления или будем писать какие-то там петиции и так далее. Зачастую достаточно, что мы просто это сообщение поставим лайк или дизлайк, а по количеству, соответственно, лайков или дизлайков именно конкретная новость поднимается в топ, то есть наверх, в выдаче новостей она поднимается выше, больше людей его видят. И чем больше люди эмоционально на него реагируют и больше там ставят лайков, дизлайков или других вот подобных знаков, тем как бы оно более распространяется и все больше и больше аудиторию обхватывает.
Но надо сказать, что даже блогеры самые разные, иногда даже очень интересные, надо понимать, что это люди, которые зарабатывают таким образом, они живут этим. И всегда в большинстве случаев примешивается еще вот этот личный интерес. Поэтому, чтобы заинтересовать зрителей, люди пускаются на любые, даже очень вполне, как говорится, и порядочные люди, но вот этот сверхинтерес материальный, он диктует то, что нужно какие-то постоянные крючки, зацепки, чтобы люди тебя смотрели, ставили эти лайки. Поэтому это тоже надо учитывать. Вообще надо учитывать огромное количество мелочей, подробностей. А мы живем в такое быстрое время, что даже остановиться-то подумать особо некогда.
Да, ну и что важно понимать, что, еще раз говорю, мы живем в открытом информационном обществе, ну, нужно просто вырабатывать некоторые механизмы защиты. Мы можем неглубоко разбираться в том, в конце концов, как это делается, да, как ведется информационная война, какие технологии применяются, хотя понимать бы это было бы, конечно, неплохо, но, честно скажем, мы не профессионалы, мы не специалисты в этом в большинстве своем. Ты там участвовать в этой войне на уровне там вести какую-то контрпропаганду и так далее, это тоже нужно умеючи, это нужно, в общем-то, понимать и знать, как это работает. Но что касается нас, простых людей, то, в общем-то, наша задача просто обучиться некоторому навыку, ну, действительно, как мы сказали, информационной гигиене. Ну, точно так же, как вот мы живем в городе. И так или иначе, нам нужно знать правила дорожного движения, чтобы просто не попасть под машину, не спровоцировать там какое-то ДТП и так далее. Такие же правила, в принципе, нужно постепенно, такие же принципы надо у себя вырабатывать и в плане вот наших действий в интернете, в социальных сетях и в общественной информации.
Но вот вы бы со своей стороны, помимо того, что вы и знаток, и любитель истории, вы еще и доктор, между прочим, мы об этом уже говорили и делали даже материал на эту тему. Вот что бы вы посоветовали, может быть, какие-то сформулированные вещи у вас?
Ну, что могу сказать? Во-первых, нужно очень стараться осторожно относиться к той или иной информации, которую вы видите, особенно если это вроде как новости, особенно если это новости такие горячие, яркие, только-только появившиеся. Под эти острые новости чаще всего маскируются фейки, вбросы на ту или иную тему. Во-первых, нужно, я вот, по-моему, говорил когда-то, что лучше, если вы такую информацию прочитали, постараться не срываться на эмоцию. Понятно, что нас цепляют именно на крючки, именно за эмоцию в первую очередь. Что там какое-нибудь убийство, там, я не знаю, ужасное, которое никто не расследует. Или там многодетную мать с детьми вышвыривают из дома какие-нибудь коллекторы, а там власти, всем наплевать, никто ничего не делает. Или там ветерана войны обокрали, и никто никого не ищет. Или там какие-то вот подобные вещи, то есть вот острые, очень часто касающиеся того, что, ну, для широкой аудитории как бы будет чувствительно и должно вызвать какую-то реакцию. Во-первых, остановиться и задать себе вопрос, во-первых, правда ли это? Кто это сообщает? Зачастую, посмотрев на источник информации, можно уже многие выводы сделать. Например, если мы это видим в сообщениях там, какого-нибудь западного СМИ, ну, сразу нужно поставить барьер, понимать, что западные СМИ, они часто могут выдать правду. Ну, а может, это действительно направленный вброс. То есть, если мы знаем, что это западные СМИ, или это какой-то блогер, который пишет, сидя где-то там далеко за границей, допустим.
Или даже сидя у нас, не зря стали обозначать у нас иноагентами. Страшно звучит термин, и возмущаются либеральные СМИ. На самом деле, закон против иноагентов давно существует в том же США, оттуда это пошло. А на самом деле для нас это некое обозначение, что вот этот человек или эта организация или группа людей, они получают средства из-за границы. И тогда
свою деятельность, в том числе и политическую.
Да, и тогда сразу вопрос возникает, в чьих интересах они работают, и ты притормозишь. А они-то на самом деле ведь ничем, они не репрессированы, если там нет явных каких-то
признаков. Их никто в тюрьму не сажает, их, ну, кроме если они совершают, ну, совсем уж явные там преступления, как вот в начале СВО там одна одиозная радиостанция начала впрямую призывать к убийствам российских солдат, ну, простите, за это надо не только закрывать, а я считаю, в тюрьму сажать, как минимум.
Ну, в других странах так и делают.
Ну, в общем-то...
Но сейчас уже делают вот. Так.
Ну, в принципе, если как бы этот самый иноагент ничего такого вот прям крамольного не заявляет, но он может жить в России, вещать в России. Никто ему, как говорится, не запрещает. Единственное, что вот плашка иноагента, его все материалы должны быть, конечно, помечены. И, в принципе, я считаю, что это ну, достаточно логичный шаг в плане информационной гигиены.
Важный момент, на который нужно обратить внимание дальше.
Вот. Но что еще важно? Зачастую очень много вещей, которые выдаются блогерами, про которых мы, честно говоря, ничего не знаем. Нередко это люди даже бывают хорошие и благонамеренные, но, допустим, они вынуждены прятать свои настоящие имена и фамилии. Например, люди, которые работают в горячих точках. Ну, тот же Владлен Татарский, вот
погибший,
да, Царство Небесное. Значит, в общем-то, его настоящее имя и фамилию знали немногие, пока он был жив. Как бы его все знали как Владлена Татарского.
Это псевдоним,
понятно. Да, это был его псевдоним, конечно. И многие люди работают под псевдонимами.
Ну, вот вы его вспомнили, у меня все-таки остался вот такой момент относительно этой трагически погибшей личности, когда вот недоброжелатели, враги брали и цитировали в свое время, чтобы его скомпрометировать, еще когда он был жив, а тем более, когда он умер, стали напоминать эту фразу, что, значит, в стенах Кремлевского дворца съездов, там или награждение было, и он шел и проговорил такую фразу, там, всех убьем, всех ограбим, как мы любим, помоги Господи, что-то вот в таком духе. У меня было ощущение, что это было с его стороны, это был троллинг именно на те обвинения, которые предъявлялись нередко
да,
стороне.
И нашим военным, и нашим корреспондентам, и вообще. И
поэтому да. Он, понятно, что не может человек так серьезно сказать, а ведь до сих пор гоняет вот...
Ну, в конце концов, какое-то эмоциональное высказывание с языка, особенно у известного человека, если слетит, нередко это действительно потом тиражируется и выдается как какая-то вещь далеко идущая, но как бы что еще важно сказать в плане вот именно, что касается блогеров, как я еще сказал, что не всех блогеров мы знаем, что вроде актуальную информацию дает, интересную информацию дает, но кто он и что он, мы не знаем. И тут важно, во-первых, еще что, если даже мы получаем какую-то острую информацию, не спешить на нее сразу реагировать. Ее там репостить или там ставить лайки, дизлайки, нередко вот полезно взять паузу часа на 2-3. Если вы эту информацию вот здесь поймали впервые. Но через вот... 2-3 часа, скорее всего, если эта информация настоящая, появится информация из альтернативных источников, уже хотя бы сравнивая что-то с чем-то, можно будет сделать уже какие-то выводы, насколько это правда, неправда и так далее.
Постят в основном молодежь, а вот пожилые люди... которые тоже находятся в интернете, вот в своих гаджетах, чаще просто рассылкой занимаются, то есть поделиться. И вот зацепила сильная эмоция.
Ну, что-то... собственно, это и есть репост. То есть, вот поделиться на своей странице вот постом, который вот вам показался интересен.
Или перекинул ты вот в те
или,
же...
Или друзьям, или в да. какой-то чат там добавить.
Да, в чат там, в этих сетях, допустим, в том же WhatsApp или
сейчас
в Telegram.
Это стало очень-очень просто. Благо теперь у каждого человека в телефоне куча чатов, связанных там с той или иной стороной его жизни, по работе, по подъезду там, по родителям
семейные.
В школе или детскому саду там, по какой-нибудь еще организации и так далее, и так далее. И туда тоже нередко запускаются всякие тоже информационные вбросы. Кто-то, может, это делает злонамеренно, кто-то просто не подумав.
Да, и ну, нередко профессионалы, ЦИПСО, вот тоже небезызвестно, о чем мы можем сейчас тоже упомянуть, часто рассчитывают на разные сегменты общества. Так и забрасываются одни виды вот для интеллигенции, так называемой, другие там для тех же вот пенсионеров, которые тоже являются, может быть, интеллигенцией. Где-то для студентов, ну, в общем, все возможные сегменты общества бывают охвачены. И это, как эпидемия, бывает разносится. Поэтому вот тут и хочется вспомнить работу того же Бехтерева «Коллективная рефлексология». Она есть в интернете, можно скачать и заглянуть, и посмотреть. Это еще в те времена, он умер в 1927 году, а это был великий ученый. Уже разрабатывал социальную психологию и анализировал вещи, обобщая иногда как коллектив, как личность.
Даже, в принципе, наверное, анализируя происходящие вокруг него уже мировые события, ведь эти уже технологии плюс-минус были. Достаточно вспомнить даже, ну, скажем, в 20-м году в Италии приходит к власти Муссолини, да и как там тоже уже приемы манипулирования массами вполне себе использовались. А потом это было еще в более ярком, в более страшном варианте в нацистской Германии. И далее, далее, далее. Ведь эти технологии, они разрабатывались, они никуда не исчезли. Скажем, в начале 20 века, ну, было только радио и средств массовой информации. Ну, газеты были еще и раньше. Потом появляется, ну как, телевидение тогда еще не было, но, скажем, в кинотеатрах показывались новости перед сеансами, например. А потом уже после войны начали появляться телевизоры, и уже пошло телевидение. Ну, интернет появился, конечно, существенно позднее. Но действительно, изначально, насколько я помню, он создавался как система военной связи, а потом он стал просто действительно глобальной информационной системой, в общем-то, системой управление, в том числе общественным мнением, система манипуляции.
Манипуляции контроля над населением, скажем так.
Да, в значительной степени, да.
Ну, тот же Бехтерев, он анализировал, имея перед глазами революционные события Октябрьской революции, например, только у него в советское время там, ну, это надо заглянуть в работу повнимательнее, были обобщения, где коллектив уподоблялся отдельной личности, отдельная личность коллектива, там сложное такое у него обобщение научные, но это разрабатывалось. Вы вспомнили Геббельсовскую, мы с вами говорили, пропаганду, да, фашистскую, а ведь мы говорили неоднократно, что тогда плененные многие немцы были пленены нашими так называемыми партнерами. В те же
немцы,
США.
Которые сдались на Западном фронте, да, многие немцы в конце войны старались отступить на Запад и сдаться союзникам, ну, это было связано с разными причинами, во многом они понимали, что они натворили на самом деле на нашей территории, и ничего хорошего, понятно, они для себя не ждали. С другой стороны, конечно, геббельсовская пропаганда работала изо всех сил даже в последние месяцы и даже дни существования Рейха, вот, например, мне довелось почитать мемуары одного немецкого танкиста, который прорывался из Хальбского котла. Котел, в который попала немецкая армия к юго-востоку от Берлина. Они были окружены в лесах юго-восточнее Берлина, и вот такая страшная картина, что к ним сползает, сбегается местное население из соседних деревень в надежде, что они их защитят. А командир говорит своим танкистам, что наша задача одна – прорваться на Запад и сдаться союзникам. Потому что если мы попадем в плен к русским, они нас всех убьют или отправят в Сибирь, и мы никогда больше не вернемся обратно. И это, в общем, то есть информация была такая конкретная. И вот тогда один из танкистов его спрашивает, а как же гражданские? Они живут вокруг нас, женщины, дети. Говорит, ну, их придется оставить, мы не сможем их все равно защитить, с собой мы их взять все равно не сможем. То есть, по сути дела, чтобы не попасть в русский плен, эти люди готовы были пожертвовать даже, что называется, собственными там женами, детьми, там, родителями.
А это население немецкое было?
Немецкое население, это юго-восточный Берлин, уже, собственно, территория Германии. И как они потом прорывались, ну, конечно, там много всякого художественного свиста на тему, сколько они там большевиков покрошили, прорываясь из Хальбского котла. Ну, доводилось немножко изучать историю этого вопроса именно со стороны военно-исторической, читать вот труды
историков. Всё приукрашено, да.
Конечно, было приукрашено, на самом деле, конечно, ну, там было страшное побоище с прорывами немцев из этого Хальбского котла. Они там действительно шли в полный рост на пулеметы и так далее. У них просто не было другого выбора. Они были плотно окружены, они прорывались и какой-то частью все-таки прорвались на Запад, и часть их там сумела сдаться союзникам. Вот. А надо сказать, что союзники, ну, они, в общем-то, уже в то время готовились к новой войне с нами. И тут, кстати, что важно понимать, что немецкий генералитет, немецкие спецслужбы, в общем-то, сдались
и перешли
большей частью именно союзникам. И не были там, большинство из них, расстреляны или посажены. Ну, кто-то, конечно, был, но большая часть.
Даже репрессированы не были.
Даже репрессированы не были. А,
стали,
скажем,
работать.
Тоже генерал Хойзингер, например, буквально через 10 лет после окончания войны был назначен главнокомандующим войсками НАТО в Европе, например.
Да, это явный пример. А вот те, кто... А наработки немецкие,
да,
которые перешли, и архивы, и...
Да, и спецслужбы, и агентурные сети. Тоже генерал Гелен, который курировал спецслужбы немецкие, всю их агентуру в Восточной Европе, и в частности на той самой многострадальной Украине... В общем-то, он сдал явки и пароли американцам, и американцы этим пользовались.
Когда... Западная Украина.
Да, Западной Украине, когда потом это бандподполье еще просуществовало, ну, до середины 50-х годов где-то оно существовало на Западной Украине. Самого Бандеру ликвидировали только в 59-м, но уже в Германии.
Другими средствами. Надо понимать и помнить о том, что вот эти методы, которые нарабатывались, а потом целые институты, мы знаем, что очень преуспевают в этом спецслужбы Великобритании, о чем редко говорят, все больше говорится об Америке или просто коллективный Запад. На самом деле там все бывает...
Англия, в общем-то, это родина во многом европейской и западной русофобии, причем даже британская русофобия, в общем-то, большую часть... История была намного сильнее, чем общеевропейская, и, можно сказать, Британия претендует на роль такого как бы вот главного по русофобской идеологии. Тот же Хелфорд Маккиндер, если я не ошибаюсь, автор как раз теории Хартленда, по большому счету, что Хартленд – это вот как бы вот центр континента, который нужно сокрушить и завоевать. В общем-то, Хартленд – это мы в их понятиях на самом деле.
Ну, теперь нас называют Мордором.
Это основа, ну, это более понятный современным людям образ с Мордором, потому что Толкина все читали, Хелфорда Маккиндера, наверное, многие не читали. Но так или иначе, их геополитика строится на том, что нас, как нацию, как государство, надо уничтожить тем или иным образом. И если в XIX веке была так называемая «большая игра», которая строилась на практически каком-то вот таком иррациональном страхе Англии, что вот Россия не может не претендовать на Индию там, и британские колонии на Ближнем Востоке, поэтому с Россией нужно воевать. Хотя, ну, справедливости ради, в те времена, где Индия и где Россия, в общем-то, география была довольно плохо изучена, и даже, по-моему, один британский лорд Солсбери в середине 19 века саркастически шутил, что... Много недоразумений из-за повсеместного использования маломасштабных карт. Если бы благородный лорд использовал карту крупномасштабную, он бы увидел, что расстояние от русского Туркестана до британских владений в Индии не в палец небольшим, а вполне достаточной величины. Вот. Но, тем не менее, русофобия была, и она вскармливалась даже по ходу еще войны с Наполеоном, при том, что мы формально были союзниками. Но уже в это самое время британские эмиссары проникали в ту же Персию, пытались строить антироссийские заговоры. И, как сказал еще один британский деятель из Индии, он говорил, что Индию нужно защищать не только от действительного нападения, но даже от самой мысли о нем. То есть, по большому счету, чего боялись-то? Боялись они не столько даже прихода русских, когда они, наконец, изучили, что такое Афганистан, и туда три раза даже влезли за свою историю, и все разы неудачно, но это еще одна интересная особенность истории Афганистана, что все войны в Афганистане плюс-минус заканчиваются одинаково, что мы недавно могли убедиться и на советском опыте, и на самом последнем американском опыте, все... Войны в Афганистане проходят по одному и тому же сценарию. Но даже когда англичане изучили, что такое Афганистан и что до русского Туркестана, да, русские идут куда-то в Туркестан, но это очень далеко, и до Индии там не дойти, и пустыни, горы и все прочее, и завоевание не грозит. Но они боялись чего? Они боялись восстаний в Индии, которые возникнут при первых слухах о приближении русских. Вот. То есть, по большому счету, они боялись потерять свою колониальную жемчужину, про которую они сейчас любят врать, что они там принесли просвещение, развитие и так далее. Мне доводилось бывать в Индии. В Индии по британской колонизации как-то не скучает и не ностальгирует никто.
Да, но вот интересно, и такой момент, он суровый, что они пытались в своих колониальных завоеваниях не просто народ сломать, а именно, учитывая религиозные особенности индусов, То есть они посягали уже на вещи, как говорится, душу загубить с точки зрения индусов. Мы же помним верещагинскую картину.
«Казни в Индии», по-моему, она называлась. Было три у него картины с казнями.
Когда к пушкам привязывают.
Вот. А вот одна была изображена «Казнь в Иерусалиме». Не помню, как она точно называлась, но намек совершенно очевидный. Как бы три креста на горе и вокруг там толпа народа и римские войны. Вторая картина была «Казнь в России». Это была изображена, по-моему, «Казнь народовольцев», если я не ошибаюсь по времени. Вот. А третья картина как раз «Казнь в Индии» или «Британской Индии». Я не помню, как она точно называлась, но что характерно, две первые картины существуют. Они вполне себе выставляются, а третья картина была выкуплена неизвестным покупателем, насколько помню, и навсегда пропала.
Так надо объяснить нас... смысл, чтобы было понятно.
Да, на картине изображены как раз казни повстанцев в Индии, где захваченных в плен индусов привязывают к пушкам и после этого стреляют, то есть, в общем-то, этих несчастных разрывают на куски.
Но с точки зрения религиозной, чем опасно, чем трагично
это
было?
Это как полная аннигиляция, как полное уничтожение в сознании индусов.
То есть, именно... если индусы верят в переселение души, у них какая-то перспектива на уровне их религии, то здесь намеренно человека дать ему понять, что он уничтожен напрочь, то есть, что его нет, и он, ну, он погиб. То есть это полностью уничтожить как личность, ну, в контексте вот религиозно-историческому. И эту картину, а вот она
эту
исчезла.
Картину, да, выкупил, по-моему, оставшийся неизвестным покупатель, и она с тех пор пропала. У нас есть только ее, так сказать, репродукция оригинальной картины, те сейчас или нету, или она находится в совсем неизвестном месте, по крайней мере, местонахождение настоящей картины сейчас неизвестно.
И вот интересно, что мы же не раз слышали за последние годы, вот когда СВО началось, о том, что британские спецслужбы формируют целые, так сказать, интернет-войска, набирая русскоязычных по всему миру.
Ну, это было буквально, даже в нашем интернете можно было подобные объявления. Конечно, не то, что это прямо там Ми-5 или Ми-6, но так или иначе русскоязычных набирали. Это было не так давно, это было года 2-3 назад, если я не ошибаюсь.
Даже я забыла сейчас, какой номер этого рода войск.
Ну, для информационно-психологических операций, так или иначе. Их набирали. Ровно так же, как подобные вбросы для действий против собственной страны, они были, это было еще до начала СВО, я хочу это подчеркнуть. Ровно так же, как и ряд других очень таких подобных объявлений, например, что якобы для медицинских исследований, для какой-то международной компании предлагалось там сдать там то ли суставную жидкость, то ли еще что-то, какие-то биологические там материалы. Ну, для чего это нужно? Для, в общем-то, изучения, допустим, для генетических, может, исследований, и исследований именно направленного биологического оружия, которое будет действовать именно против, например, людей с нашими вот русскими генами, вот именно вот людей, проживающих на нашей территории, то есть, которые будут поражать нас и практически не поражать наших врагов, если они найдут такое оружие, которое будет более специфично для нас.
Это только вот такие очень яркие примеры. А есть у нас хорошие тоже аналитические центры людей, которые учились в Великобритании. Это мы берем просто отдельную страну, которая очень много вреда принесла и приносит, и которая немножко держится в тени. И вот что мне запомнилось, что наши аналитики говорили о том, что очень долго не могли англосаксы взломать код, наш код народный с меховой культуры. Вот они его не могли понять. И только делая свои разработки на Украине многострадальной, они смогли вскрыть этот код, потому что им было непонятно, как это у нас бывает так, что страшно и смешно одновременно, например. У них, у западных людей, англосаксов совершенно другие, и в других народах все по-другому. И вот через Украину это удалось и дало им большое оружие. Мы это ощущаем.
Ну, что касается меховой культуры, это вообще, конечно, область для специальных исследований там и литературных, лингвистических и так далее. Я слышал, ну, я только рассказываю, слышал такую точку зрения от образованных людей, что, в общем-то, для северных народов юмор даже не особо свойственен, во многом он у нас как бы заносной откуда-то. Но что касается вообще культуры смеха, что смех – это на самом деле очень серьезная вещь, очень суровая на самом деле, что смех – это способ расчеловечивания через сарказм. Это очень легко, в общем-то, через это перейти от действительно от вроде как бы невинной шутки к вещам достаточно страшным и жестоким.
Разрушительным.
Да, не говоря уже там, ну, самая банальная какая-нибудь там школьная травля бывает, да, самая, может, банальная, что у нас на слуху, а бывает действительно кто-то даже и самоубийством кончает из-за таких вещей. Ну, над человеком смеются, над человеком издеваются, да, вроде как. А, в общем-то, если воздействовать на психологию масс и через юмор, зачастую дается некий... Открывается как бы некое такое вот окно, и вбрасываются смыслы, чтобы разрешить массам то, чего в обычных условиях как бы запрещено. Ну, например, убийство. Вот. Или какие-то вот такие вещи. Вот, если показывать это как-то вот смешно и весело, ну, вроде ничего и страшного.
Поэтому вот и в наше время, за последние 30 лет, мы знаем, когда активно формировался у нас образ человек будущего, это потребитель, вот молодежь, в каком контексте нас воспитывали. Смехачи и вот эта культура, это переизбыток. То есть мы все знаем, телевизор это смотреть было
и
невозможно.
Чем еще опасен смех? Что смех, смешные какие-то вещи, они не требуют вдумчивого какого-то вот умственной работы. То есть, грубо говоря, вы смотрите телепередачу какую-нибудь или там видео какое-нибудь в интернете, и вам смешно, и вы его продолжаете смотреть. А потом, ну, так забавно, приятно смеяться, мы все любим это. В общем, выделяются даже там гормоны радости и так далее. И, по сути дела, эти смыслы мы начинаем воспринимать даже практически пассивно. Если серьезные книги нужно читать и думать, то тут, в общем, как бы ничего не надо, это такое, даже не чтиво, а вот именно, что называется, вот смотришь.
А тебя разжевали, и ты не заметил, как вот смеешься, а потом это переходит в глумление. И, кстати, у меня вот яркий пример той же Украины, когда вот этот небезызвестный 95-й квартал, который вот как плод его, это вот президент Украины теперешний, как легко и свободно они раньше высмеивали, между делом проходя, все время высмеивали православную церковь. Тогда это было еще безобидно. На это было смотреть очень тяжело.
Шажочек за сажочком.
А люди, которые сами крещенные, они все это заглатывали. И когда вот час Х случился, вот сейчас, когда намеренно идет гонение на каноническую церковь, где уже действительно православные люди, священники, архипастыри рискуют жизнью, именно из этого источника 95-го квартала было открыто глумление, призыв к насилию, который за собой повлек насилие. А все начиналось со смешочков.
Сначала обсмеять, и кто, над чем вы смеетесь, вроде вы его уже перестаете воспринимать серьезно. И потом уже, как бы, когда вы перестаете это воспринимать серьезно, когда вам после этого сообщают, что их надо там уничтожить, убить и там разрушить или, там, и так далее, уже к этому нет такой острой реакции, как если бы оно не было до этого смешным.
Уже подготовлены. Вот это смогли раскусить и западные спецслужбы, но я хочу сказать, что этот избыток был и у нас, и до сих пор бывает. Целые пласты общества, когда вбрасывается много против церкви, всякой ложной информации, и, как говоря, не легнуть, проходя мимо, считалось даже как бы дурным тоном. Это у нас сейчас до сих пор продолжается. И возникает вопрос. Сложись определенные условия, а мы уже такие примеры не так давно, до вот всех событий с Украиной, они были, и такие же гонения серьезные могут начаться на церковь и у нас. И вообще очень многие процессы могут повториться и здесь. Почему мы и должны соблюдать гигиену информационную в первую очередь?
Ну, в этом смысле, как бы, может, то, что случилось на Украине, во многом для нас это пример того, как оно может быть.
Тимофей, вот пример. А ведь совсем недавно, несмотря на такой яркий пример, в Белоруссии почти получилось то же самое. И это удивительно, и это говорит о том, насколько разработки мощные в этих институтах западных спецслужб, что маленькая, компактная Белоруссия, такая цельная, такая, казалось бы...
Ну, у нас, может, несколько идеализированное отношение к Белоруссии, мы там видим многие позитивные черты, которые мы давно потеряли.
Которые остались еще в СССР.
Остались от советского времени. С другой стороны, скажу, как человек по работе, общающийся с очень большим количеством людей, я бы сказал, что зачастую люди с Белоруссии или там из Украины раньше, которые приезжали, сейчас уже, конечно, нет, но вот по своему общению, вот поскольку работаю уже там больше 10 лет, могу сказать, что как-то вот меня всегда поражала некоторая как бы наивность нередко у этих людей.
Да, а я это называла большей открытостью, большей сердечностью, да, большей бы, незащищенностью. Ну,
человек, который вот приехал в Москву на заработки, познакомился с какими-то людьми, сел с ними в первый вечер выпивать, и потом страшно удивился, почему ему настучали по голове и отняли деньги, как так может быть? Ну, я разводил руками, говорил, что... Ребята, как так может быть, что вы в первый же день вот просто вот пошли пить неизвестно с кем? Это, конечно, такая, может, грубо криминальная история, но вот и вот с одним белорусом вот я его очень хорошо помню.
Вы говорите сейчас как доктор, который с этим столкнулся. А мне приходилось, вот мы когда ездили в Приднестровье, где очень много представителей и Украины, и Молдавии, там как тоже оставшееся законсервировано, но в лучшем смысле советское время. И после Москвы, где все напряженные и ждущие, что тебя тут обманут, а так ведь здесь часто это перекресток миров, да, здесь со всего мира, чего здесь только нет в столицах.
Постоянно ждешь подвоха.
Да, и он таки есть, это же не, он не на ровном.
В пустом месте, да. Что мы, в общем, да, мы более жесткие, мы более циничные, мы ждем
ну,
все
пуганные,
время как-то вот.
Пуганные.
Да, мы понимаем, что нас все пытаются обмануть.
Так иначе. И бывало, но это не преувеличено. И вот туда, приезжая в санаторий, как сейчас помню, чувствовал себя каким-то странным человеком. Там люди спокойные, расслаблены в хорошем смысле. Тебя не обманут, тебе до каждой копеечки высчитают. И понятно, что они вот такие раскрытые, когда приезжали сюда, тот добрый провинциальный дух в хорошем смысле. Конечно, не обязательно там пример, что сел с кем-то пить. А вот так открыто их легко очень обмануть. Поэтому ну, мне горько было за Белоруссию, с другой стороны, радостно, что ее не смогли перевернуть, и переворот не состоялся. Это чудо, на самом деле, и это милость Божия для нас всех.
Да, ну и может все-таки некоторая контрработа, которую все-таки, я думаю, и наши белорусские спецслужбы, насмотревшись на Украину, все-таки провели.
Ну, успели, скажем.
Ну, успели, может, даже в последний момент, потому что там, я насколько помню, была очень неопределенная ситуация летом 2021 года.
Ну, а если Лукашенко с автоматом?
И лидер, в общем, проявил себя как лидер, он не оказался, скажем, Януковичем или каким-нибудь там Шеварнадзе, он проявил себя именно как лидер, он показал, что он будет драться, он не будет там договариваться.
Сальвадор Альенде взял автомат и сына и показал,
да,
что
да.
будет.
Ну, Сальвадору Альенде не повезло, что наша граница была слишком от него далеко.
Вы прослушали первую часть беседы в рамках рубрики «Нужные книги» с любителем и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное. Это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.